Картина недели.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Мы подводим некоторые информационные итоги уходящей недели вместе с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Записоцким. Александр Сергеевич, четвертая четверть этого часа, она печальная. Не стало Иосифа Кобзона. Долго болел, боролся. Ну, в общем, в этот четверг Иосиф Кобзон умер. Вы были знакомы, вы были хорошо знакомы друг с другом.
Да, действительно, мы знакомы много лет, и Иосиф Давыдович у нас бывал в университете на протяжении, ну, около 20 лет, наверное, можно так говорить. Он хорошо знал, что у нас делается, он был избран нашим почетным доктором, он участвовал в разных видах нашей деятельности, он работал в жюри конкурса «Высший бал», он встречался со студентами, он пел на наших праздниках. Я снял две телепрограммы с Иосифом Давыдовичем в свое время, еще в 90-е годы. Я хочу сказать, что это был совершенно особенный человек из тех, вот, про кого в советское время говорили, раньше думая о родине, а потом о себе. Вот он такой, Иосиф Кобзон. Вы понимаете, вот его талант был оценен по достоинству страной. Он вознесся благодаря социальным лифтам, которые тогда, в отличие от сегодняшнего времени, работали прекрасно и выдвигали по-настоящему талантливых людей. Он в юности стал знаменитым, он получил всенародное признание. Он получил очень приличный материальный уровень в советское время. Ну, у него была самая высшая концертная ставка, которую можно себе представить только. И он, конечно, получал очень существенные гонорары от там, своих песен, записей, там, выступлений в самых различных сферах там, творческой деятельности. Но вдруг оказалось, что это для него в жизни не самое главное.
Вот он, зачем он ушел в политику?
Да он не ушел в политику как в таковую. Он был просто неравнодушным человеком, которому было не все равно, что вокруг происходит. И когда ему говорили, ну, пожалуйста, твоя помощь нужна, приди, помоги, у тебя есть авторитет. Вот. А что там, ну, Иосиф Давыдович, ну, неужели мы можем отдать Госдуму там криминальным элементам? А кто будет культурой заниматься и так далее? И он делал то, что мог, как человек, который имеет определенные гражданские убеждения. Вот я вам должен сказать, что когда я еще был мальчишкой, я уже знал из первоисточников, что практически любой творческий человек в Москве, любой артист может прийти к Кобзону за помощью, и Кобзон там даст деньги в долг, если это нужно, и он никогда не запишет, что ты ему должен, и никогда не будет вспоминать. Кто-то ему отдаст деньги, а кто-то не отдаст деньги. Но это вообще для него не предмет размышлений. Вот понимаете, он, будучи экономически очень состоятельным в советское время, он вот так себя вел. И потом в постсоветское время, когда для многих обогащение стало главным, он не стал бедным человеком, конечно. Он там что-то покупал, но он не сам это делал. У него там одно время была радиостанция, у него были менеджеры, которые там этим всем управляли, потом они продавали. Вот я его как-то спросил, у вас вроде бы есть радиостанция. Он говорит, да я не знаю, сейчас я позвоню. Он позвонил там, кого-то спросил, нет, говорит, уже продали. Вот. Но для него никогда не было вот задачи личного обогащения вот так вот всерьез. Понимаете, а всерьез это человек, который занимался на моих глазах практически всю жизнь благотворительностью. Ведь, вы понимаете, он нигде не выступал уже за деньги в постсоветское время. Вот он мог бы успокоиться, он мог бы там, а вот жить на вилле, понимаете, а на вилле еще и здесь, а еще и где-нибудь в Швейцарии, там, Лазурный берег. А его это вообще не интересовало. Он приезжал ко мне уже там, много лет назад, он начал бороться с тяжелейшей болезнью. Я его встречал у трапа самолета, и он мне рассказал, Александр Сергеевич, от вас там я лечу, я не знаю, в Новосибирск, или там в Донецк, или еще куда-то, а потом я лечу туда-то. Все бесплатные выступления, понимаете? Десятки лет он бесплатно выходил на сцену, он выступал для людей. Его приглашали... Понимаете, это же не то, что там тебя приглашают в Париж выступить на Елисейских полях. Вот. Или в какой-нибудь Карнеги-холл и так далее. А его... Ну, совершенно невероятные какие-то места, о существовании которых он, может быть, и не знал, пока оттуда его не просили приехать и выступить. И он повсюду ехал. Он повсюду ехал, он повсюду выступал, он работал для людей. А он говорит, а для меня в этом смысл жизни, потому что я востребован, я нужен людям. Он совершенно серьезно, искренне говорил, понимаете? Вот. Он вот так себя вел. А как он там, вот сейчас вспоминают все, а как он там пошел на Дубровку выручать людей? А кто пошел бы? Покажите мне. Вот, может быть, кто-то и скажет, я пошел бы. А вот на самом деле, а кто пошел бы там разговаривать с террористами, да? Ну, сказали бы ему, садись, сейчас тебя взорвем с другими, и все. Вот, и была очень высокая вероятность, что именно так и произойдет. И приставят там к виску пистолеты, повесят там пояс шахида, а тут еще Кобзон, понимаете, ну, это же для террориста очень тоже соблазнительно. Вот, и я заметил на протяжении вот последних десятилетий, я заметил удивительную перемену отношения в народе к Кобзону. Ведь вы понимаете, мое поколение, оно иногда видело в Кобзоне альтернативу той музыке, которой было увлечено, альтернативу западному року, понимаете, альтернативу каким-то современным модным течениям. Вот Кобзон, он был какой-то такой официозный, он выступал там на правительственных концертах. И при слове «Кобзон» любители современной музыки начинали смеяться. Это в годы моей практически юности. Говорили, ну, это официозы, это вот там что-то такое правительственное, это все как бы и не настоящее. А потом оказалось, что у нас-то в жизни ничего более настоящего и не было. Мы выросли на Битлз, а Кобзон-то он оказался у нас в душе. Вот. И вот сейчас больше всего меня изумило, как люди оценили то, что он делал. Вот посмотрите, там социальные сети. Ну, это по-настоящему всенародное горе, его уход из жизни. И люди сейчас видят, что он сделал, и вот каким нравственным ориентиром он был, и что там про него пишут. И понимаете, тысячи фотографий, Кобзон с народом, Кобзон с простыми людьми, и люди это с гордостью публикуют. Вот причем вот из самой глубинки далекой. А вот это я с Кобзоном, а я к нему подошел, а он мне уделил внимание, он со мной поговорил, а он для нас пел. И что он пел? И вот сейчас мы оценили советское искусство. Кобзон 3000 песен пел. Видите, он мог любую из них вспомнить в любой момент, и это наше духовное богатство огромное. Это тот пласт нашей культуры, от которого мы ни за что не откажемся.
Александр Сергеевич, давайте под занавес этого часа вспомним одну из песен Иосифа Кобзона.
Да, мы будем помнить его песни, и я хочу сказать, что самое главное, Кобзон ушел, но мы должны не просто помнить, а мы должны стараться как-то соответствовать. Вот для меня и для наших студентов, кстати, я очень много сейчас получаю от наших студентов откликов на это событие. Кобзон – человек, на которого хочется быть похожим. Вот давайте будем стараться его помнить и быть похожими.
Александр Сергеевич, спасибо. Слушаем песню.
Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет. Твое мгновение, придет оно большое, как глоток. Глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение.
Картина недели.